Ну ладно, продолжим о русском народе, о интеллигенции. Вот. В предисловии к книге «Русский индивидуализм» говорится, что условия жизни великороссов способствовали развитию этого народа, с одной стороны, чувство единства и общности в борьбе за существование, а с другой – ощущение обособленности и привычку полагаться только на себя, на бескрайних и малонаселенных просторах России. Вроде бы и общее, но полагались на себя более чем на общественное. Понятно? Вот, казалось бы, вещи противоположные. С одной стороны, чувство единства, а с другой – разобщенности. Полагаться только на себя. Вот, вот попробуй тут определи, вот за что взяться-то? Вот. Народ определить нельзя. Вот нельзя и все. То есть русский народ, наш народ, определению не поддается. Так же, как наша история не поддается это самое, определению в мировой этой самой колее исторической. Нет, и все. Ясно? У нас все не так. Это, наверное, хорошо, вот, что теперь так. Мы знаем, что делать. Правильно? Вот эти особенности, казалось бы, ну, несовместимые, противоречивые вещи, они вот нас-то и воспитывали, как в индивидуальном, так и в общественном сознании. И там же, в предисловии к книге «Русский индивидуализм», трагедия русской жизни состоит в том, что в ней, в предельно заостренном виде, действуют полярные категории высокого и низкого, доброго и злого, жестокого и сострадательного. Но есть, пожалуй, внимание, в русском индивидуализме все же одна черта, соединяющая в себе все его несоединимые особенности. Вот слушайте. Да, это кровная, неразрывная связь с Родиной и сопричастность к ее судьбе. Вот это объединяет нас. Разных, абсолютно. Покидающие Россию в поисках личной выгоды, это я говорю, психогенетически не русские люди, им везде хорошо, где они могут, служа мамоне, делать деньги и получать удовольствие. Все. Ясно? Вот русский человек этого не сделает. Психогенетические корни он не может вырвать. Это корни. Вот это объединяет, наверное, наших людей. А в остальном мы все разные. Анархисты точно по природе. Но родину не сдаем и не продаем. Когда первый вариант названия автомобиля – «Победа». Помните, был автомобиль «Победа», но вначале его назвали «Родина». Сталину эскиз принесли, сказали, вот эта машина будет замечательная. Он тем, кто в этом деле-то мозговал насчет этого автомобиля, он говорит, а почем будете родину продавать? Извините, Иосиф Виссарионович, «Победой» назвали все-таки автомобиль. Ясно? Почем будете родину продавать? То есть даже вот словосочетание вот это вот, понимаете? Как он сказал о русском народе, это, конечно, ну, можно было проследиться вот на тот момент, вот, когда победа пришла. Вот я, к сожалению, не взял этот листочек на полстраничка, он говорил именно о русском народе. Не ущемляя всех остальных национальностей, он говорил о русском народе, только благодаря русскому народу состоялась победа. И героическому труду в тылу тоже русского народа, а не культурная эмиграция в Ташкент и в Алмату. Эта элита вот эмигрировала туда. По зрению, по плоскостопию. Поняли? Эвакуировались вот туда. Там. Ну, плоскостопие, на фронт не пойдешь, на пулемет же не бросишь, не добежишь там. Вот так вот, ребят. Идем дальше, да? Религиозный философ Лоский в своей книге «Характер русского народа» приводит слова некоего Грахма или Грахама. Кто-то из иностранцев. Я не нашел даже. Тут ни инициалов, ничего нет. Он просто сказал Грахма и приводит цитату. Русские – вулканы или потухшие, спокойные, или в состоянии извержения. Под поверхностью даже и самых спокойных и глупых таится жила энергия расы, ведущая к внутреннему огню и тайне человеческого духа. Иностранец говорит. Вот вулкан, или потухший, или извергающийся. И даже в глубине самых глупых какая-то тайна вот там сокрыта. Самых глупых. Русский зарубежный историк Пушкарев отмечает, что диапазон добра и зла в русской жизни более велик, чем у других народов. Это зарубежный историк, иммигрант. С одной стороны вершина святости, а с другой стороны сатанинское зло. Один из действующих персонажей пьесы выдающегося отечественного драматурга Александра Николаевича Островского «Горячее сердце», богатый подрядчик Хлынов, изрек: «Ты почем мою душу можешь знать, когда я сам ее не знаю, потому что это зависит, в каком я расположении». Правильно? Вот видите, загадочная русская душа. А вот спектакль «Горячее сердце» несколько раз Сталин смотрел. Это был любимый его спектакль в Малом театре. Я посмотрел фильм-спектакль «Горячее сердце», мне очень понравился фильм-спектакль. Есть он, 56-го, как он, 53-го года, в интернете он есть. Можете посмотреть «Горячее сердце». Замечательный спектакль. Любой истинно русский человек – анархист по природе, а посему одной из причин установления в России деспотической монархии является невозможность управлять народом с непредсказуемыми анархическими наклонностями. Ну, нельзя. Надо деспота сажать, ясно? Кто знает, когда у него в каком расположении духа, что вырвется. Понятно? Да если еще выпьет. А? Он может быть и очень хорошим человеком, и сатанинское зло может проявиться, когда выпьет одновременно, да? Знаете, вот сидишь за столом, ты меня уважаешь, все нормально, потом как кто-нибудь скочит за стул, возьмется и пошло. Ну, в общем, и смех, и грех. Любопытное суждение о русском народе в разговоре с Вячеславом Михайловичем Молотовым высказал Владимир Ильич Ленин. У нас такой характер народный, что для того, чтобы что-то провести в жизнь, надо сперва сильно перегнуть в одну сторону, а потом постепенно выправлять. А чтобы сразу все правильно было, мы еще долго так не научимся. Но если бы мы партию большевиков заменили, скажем, партией Льва Николаевича Толстого, лозунг которой «Непротивление злу насилием», то мы бы на целый век могли бы запоздать. Так что хорошо в советское время перегнули, как полагается, а иначе анархия сплошная. Уговоры, либерализация, демократизация, все, мы бы к делу не пришли никогда. Правильно? Вот такой народ. Наш. А вот как упомянутый Толстой выразился о духе русского солдата. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов. Толстой был на войне, на Крымской войне, участвовал в сражениях. Он вольно определяющим был на войне. Вот у него есть цикл замечательных севастопольских рассказов. Это ранний Толстой. Совершенно блестящие рассказы. Вот. Так вот, дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме. Его также трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны. Для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском настоящем солдате никогда не заметьте хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности. Напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Это наблюдательный Лев Толстой на боевых позициях. Наполеон как-то выразился о стойкости русского солдата. Недостаточно убить русского солдата, его еще надо повалить. Он вроде насквозь пробит, а идет. Его повалить, говорит, надо. Недостаточно убить. Вот так. Нечто подобное, бесстрашие и самопожертвование русских воинов в боях по защите Отечества, говорили немецкие офицеры. Есть у меня такие из интернета выборки. Я их цитировал когда-то, если помните. Они страшились того... Как шли на смерть русские солдаты, страшились именно этого. Мне отец рассказывал, он от Сталинграда до Берлина дошел, даже расписался на Рейхстаге. Вот. Служил в артиллерии, ближней артиллерии, которая была на передовой. И вот он рассказывал, ну, ситуация такая, случай неприглядный, но тем не менее он говорит о том, что русский солдат, он, выполняя приказ, идет на смерть вообще без вопросов. Мы, говорит, должны были занять какую-то высотку. Но для этого надо было провести огневую подготовку, чтобы немецкие там эти редуты, что они там выстроили, ну, немножко артиллерии их, это самое, порушить. У нас, говорит, не было снарядов, нам должны были подвести снаряды. Но вдруг приезжает пьяный на мотоцикле офицер, капитан, а солдаты, вот его солдаты, они здесь, они готовы занять высотку, но ее надо вначале обработать артиллерией было. Он прибегает, говорит, у меня приказ взять эту высоту. Ему говорят, подожди, у тебя что там, спешно что-то, вот, ну, куда брать сейчас? Вот сейчас подвезут снаряды, мы обработаем артиллерией, тогда пойдете. А ребята стоят, те, которые должны были идти. Вот. Он говорит, у меня приказ. И посылает их туда. На глазах на моих отец говорит, все, вот кто побежал туда, сразу, они простреливались сверху, всех убили. Все побежали, всех убили. Он уехал, сел на мотоцикл и уехал. Они пошли без слов. Зря погибли, просто зря, но пошли. Это не система, я думаю, но вот он конкретный пример приводит. Меня, говорит, это поразило, мне отец говорит. Ну что, подождать можно немножко, там никакой спешки не было. Ну, час-два. Нет, у меня приказ, дал команду. Они бегут, их вот из пулеметов косят, и все, все погибли. Человек 30, он говорит. Все. В заключительной оценке русского народа Лоцкий отмечает: основное свойство русского народа есть его религиозность и связанное с ней искание абсолютного добра Царства Божия и смысла жизни, снижающееся при утрате религии на степень стремления к социальной справедливости земной жизни. То есть, как только вы начинаете помышлять о социальной справедливости в земной жизни, ваш духовный потенциал снижается. Как только вы начинаете бороться там, за пенсии, за какие-то там рабочие места, за места там где-то, за голос народа в парламенте, все, духовная составляющая выветривается. Понятно? Не распыляйтесь. Фактическое положение дел. Смотрите, глядите на этот мир без прикрас, без иллюзий, улыбнитесь. Но не боритесь за социальную справедливость и за все остальное, что касается, так сказать, ну, недуховных достижений. Понятно? Оставьте это в покое, занимайтесь делом. Найдутся без вас, кто будет это делать. Обязательно найдутся. Ясно? Вот я вам это говорю. Не распыляйте свое внимание на это. Это сложно бывает. Я знаю. Свербит. Вот хочется сказать свое веское слово, повозмущаться с тем, что происходит. Не надо. Улыбнитесь лучше. Вас пока на пулемет не пускают. Не гонят. Слава Богу, наверное, не будут уже гнать. Прошли эти времена тяжелые. Теперь другой бой, другая война, более серьезная, на духовном плане. Армагеддон, небесная война. Понятно? Земные мы прошли. Второе первичное свойство русского народа – могучая сила воли, откуда возникает страстность, максимализм и экстремизм. Но иногда обломовщина, ленность, пассивность вследствие равнодушия к несовершенному добру земной жизни. Измученный злом и нищетой русский человек может проявить и большую жестокость. В связи с опытом абсолютного искания добра у русского народа развилась высокая и разносторонняя одаренность, теоретический и практический ум, художественное творчество в различных областях искусства. Чуткость к добру соединена у русского народа с сатирическим направлением ума, со склонностью все критиковать и ничем не удовлетворяться. И еще одно немаловажное свойство русского народа отметил писатель Михаил Михайлович Пришвин. Русские люди тем и русские, что все разные, но форма для всех одна. А форма определяет имперскую форму государственного управления. Она необходима, должна быть одна, потому что все разные. Русский народ тем и интересен, что русские люди все разные. Но вот форма как бы вот усредненная, имперская, вот ты гражданин вот этой империи, она одна, но люди все разные. Но форму в одинаковую ее надо одеть. Ясно? Но в одинаковой форме мы все разные, все равно. Чтобы не быть анархистами, нас одевают, вот какие-то скрепы государственные, да? И это то, сё, пятое, десятое, вроде бы нас одели в эту форму, а мы все равно все разные. Но власти подчиняемся, а внутренние анархисты. Индивидуалисты и анархисты по своей природе неохочие властвовать, командовать и подчиняться. Уж очень не хочется властвовать, командовать и подчиняться. Вот, ну вот это и есть, да? Ты заметил? С людьми общаясь. Кстати, духовный продукт – это штучный продукт. Плод исключительно индивидуальной духовной работы. И для истинно русского человека, получившего правильное духовное просвещение, быть анархистом – самое оно, индивидуалистом. Ясно? Вот самое оно. Видите, как вот Господь нас подготовил к этому? Всей нашей тысячелетней истории. Как нас ни одень, в какую форму не помести, мы все равно индивидуалисты по своей природе. Немцы наоборот. Ну, западные люди. Они по одежке и действуют. А мы нет, мы по смекалке. Теперь о русской интеллигенции второй половины 19-го, начала 20 века. Слово русскому религиозному философу Булгакову Сергею Николаевичу. Известно, что нет интеллигенции более атеистической, чем русская интеллигенция. Атеизм есть общая вера, в которой крещаются вступающие в лоно церкви интеллигентски гуманистической и не только из образованного класса, но и из народа. Эта вера берет в основу ряд некритических, непроверенных и в своей догматической форме, конечно, неправильных утверждений, что наука компетентна окончательно разрешить и вопросы религии, и притом решает их в отрицательном смысле. К этому присоединяется еще подозрительное отношение к философии, особенно к метафизике, тоже заранее отвергнутый и осужденный. Отрицая божественное провидение и какой-либо изначальный план, осуществляющий в истории, человек ставит себя здесь на место провидения и в себе самом видит своего спасителя. Вот это позиция интеллигенции, умного интеллектуального человека, абсолютно глупого и профана в духовной области. Понятно? Нет слова более непопулярного в интеллигентской среде, чем смирение. Мало найдется понятий, которые подвергались бы большему непониманию и извращению, о которой так легко могла бы точить зубы интеллигентская демагогия. И это, пожалуй, лучше всего свидетельствует о духовной природе интеллигенции, изобличает ее горделивой, опирающейся на самообожение героизм. У интеллигенции, по замечанию Булгакова, отсутствует понятие греха и чувство греха. Настолько, что слово «грех» звучит для интеллигентского уха так же почти дико и чуждо, как смирение. Интеллигент никогда не греховен. И смиряться зачем? Смиряться – это мелкий червячок греховный. Пусть смиряется. Я безгрешен. Я Бог, в общем-то, по умолчанию, но Бог. Ясно? Вот и позиция интеллигенции. Любой нашей интеллигенции. На Западе она вот само собой как-то, там даже нет по этому поводу никаких дискуссий. А у нас она вот как-то обособилась в особую прослойку, даже в особый класс. Совершенно бездеятельная. Как на нее глядел Ленин, как на дерьмо. Он честно говорил. Дальше вы поймете, тут еще цитаты будут на эту тему. Импотентное дерьмо. Он честно это говорил. И высвободить ее на пароходах, на поездах, чтобы воду тут не мутили. Правильно сделал. А то великий религиозный философ. Что вы дали миру, религиозный философ? Что вы дали? Чадаева высвободили. Вот что вы сделали. А вы что дали? Рассуждение о Боге, об интеллигенции, о будущем России. Ну, болтайте, демагоги. Читать тошно. Вот эти тома, я пытался их читать, но до половины дочитаешь, подчеркнёт. Ну а что оттуда почерпнуть-то можно? Бессмыслица, безделица. Церковная интеллигенция, которая подлинное христианство соединила бы с просвещением и ясным пониманием культурных и исторических задач, чего так часто недостает современным церковным деятелям, если бы такая народилась, церковная интеллигенция, это вообще просто, я не понимаю вообще даже это словосочетание, если бы такая народилась, ответила бы насущной исторической и национальной необходимости. Интеллигенция отвергла Христа, отвернулась от его лика, исторгла из сердца своего и образ, лишила себя внутреннего света жизни и платится вместе с своей родиной за эту измену, за это религиозное самоубийство. Ну, после революции. Платите вы кармически за отвержение Христа, за отвержение Господа. Почему говорит церковная интеллигенция? Сейчас появляется церковная интеллигенция. Видели эту пародию на церковную, воцерковленную интеллигенцию? Да, стоят они, что-то говорят, что-то изображают из себя, но это только пародия. Даже о Боге говорят. А теперь слово историку русской литературы, писателю и философу, публицисту Гершинзону. В исторических записках о русском обществе в главе «Интеллигенция» говорится, когда мысленно вглядываешься в облик среднего русского интеллигента, одна типическая его особенность сразу бросается в глаза – это прежде всего человек с юных лет, живущий вне себя, в буквальном смысле слова, то есть признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его личности – народ, общество, государство. Нигде в мире общественное мнение не властвует так деспотически, как у нас. А наше общественное мнение уже 2/3 века неподвижно зиждется на признании этого верховного принципа. Думать о своей личности – эгоизм, непристойность. Настоящий человек – лишь тот, кто думает об общественном, интересуется вопросами общественности, работает на общую пользу. То есть выбрасывает себя вовне. Не дай бог внутрь заглянуть. Это особенности русской интеллигенции. Жертвенные. Выброс себя вовне. Спасать человечество, спасать людей, спасать отечество. Никому не приходит на мысль, что человеку нельзя жить вечно снаружи. Что именно от этого мы и больны субъективно, и бессильны в действиях. Всю работу сознания мы внутрь не обращали, и стали мы калеками с глубоким расколом между нашим подлинным «я» и нашим сознанием. А сознание, оторванное от почвы, расцветает пустоцветом. И оттого неизбежно было все, что случилось, а случилось то, что жизнь русского интеллигента личная, семейная, общественная, безобразна и непоследовательна, а сознание лишено существенности и, самое главное, силы. Ну, импотентное сословие. Абсолютно. Все мы, образованные, знаем так много божественной истины, что 1/1000 доли той, которую мы знаем, было бы достаточно, чтобы сделать каждого из нас святым. Но знать истину и жить по истине – это разные вещи. Не поразительно ли, что история нашей общественной мысли делится не на этапы внутреннего развития, а на периоды господства той или иной иноземной доктрины? Шеллингизм, гегелианство, сенсиманизм, фурьеризм, позитивизм, марксизм, ницшеанство, неокантианство, мах, авенариус, анархизм, что не этап, то иностранное имя. И напротив, та истина, которую добывали, конечно, в личной работе сознания наши лучшие умы, Чадаев, братья Киреевские, Самарин, мы не дорожили ею, не умея распознать в ней элемент национальной самобытности. Но когда сознание оторвалось от своей почвы, чутье мистического тотчас замирает в нем, и Бог постепенно выветривается из всех его идей. Его деятельность становится какой-то фантастической игрой, и каждый его расчет тогда неверен и неосуществим в действительности. Именно это случилось с русской интеллигенцией. История нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле жизненного разумения, сплошной кошмар. Смешно и страшно сказать. Она делала все свои выкладки с таким расчетом, как будто весь мир, все вещи, все человеческие души созданы и ведутся по правилам человеческой логики. Но только недостаточно целесообразно. Так что нашим разумом мы можем до конца постигнуть законы мировой жизни, можем ставить миру временные цели, общей цели нет, так как нам разум ее не видит, можем реально изменять природу вещей и так далее. Непонятным кажется, как могли целые поколения жить в таком чудовищном заблуждении, то есть пытаться рационально устроить мир согласно логике нашего ума. Хотя Чадаев говорил, ребята, воля провидения, вот она определяет и направление нашей жизни, и определяет судьбы отдельных людей. Вот что важно. Нет, они философствовали о рациональном, так сказать, вот, устройстве мира. Как его лучше устроить, рационально устроить, удобнее устроить, без Бога, естественно. Ничего без Бога не получается, хотите вы этого или нет. Не получается. Ну, вот так уж устроен мир. Справедливо указывают на резонерство русского интеллигента. Знаешь, такое резонерство? Нет?
Нет.
Но это склонность постоянно скучно рассуждать о чем-либо, придавая этому нравоучительный смысл. Вот рассуждать нудно, скучно и учить. Это резонерство. Так вот, справедливо указывает на резонерство русского интеллигента, как на одно из его характернейших отличий. Этот болезненный самоанализ, это беспрерывное и беспощадное копание в своей душе искажает в его глазах естественный облик вещей, лишает их существенности. Где уж тут внимать отношению мира к своей неразгаданной душе, как учил Киреевский? Ни одного непосредственного впечатления, ни одного цельного чувства. Рефлектирующая мысль, как кислота, разъедает всякое переживание и обессиливает его действие на душу. То есть мысль любая, как кислота, разъедает всякое переживание, обессиливает его действие на душу. Отсюда утрата вкуса к жизни, призрачность существования и паралич воли. Для такого человека одиночество нестерпимо. Он сам себя пожирает и становится в тягость себе. Ему нужно внешним шумом заглушить эту расстраивающую нервы бесплодную возню ума. Ему нужно опьяниться аффектом. Этим спасительным убежищем от самого себя является та самая общественность, которую более всего и был вызван отрыв сознания от личности. Так образовался круговорот. Чем больше люди уходили в общественность, тем больше калечилось их сознание. А чем больше оно калечилось, тем жаднее оно бросалось на общественность. Это интеллигенция. А чем занималась интеллигенция? Один работал в политике, вел пропаганду между рабочими, другой с увлечением читал Лаврова, это кумир революционеров-народников. Этот хоть слушал, а большинство люди Чехова просто коптили небо. Чехова читайте, вот там коптящее небо все персонажи, рефлексирующие, мыслящие. Вот это русская интеллигенция, абсолютно патентная. Бога вышвырнули. Все. А к чему пришли? К самокопанию. Замечательно. Казалось бы, нас, это говорит Гершинзон, интеллигенцию, могла бы исправить великая литература, выросшая у нас в эти годы. Она не была связана нашими духовными путами. Истинный художник, прежде всего, внутренне независим. Ему не предпишешь ни узкой области интересов, ни внешней точки зрения. Он свободно воспринимает всю полноту явлений и всю полноту собственных переживаний. Достаточно назвать гениальнейших Льва Толстого, Достоевского. И вот Гершинзон говорит о моих любимых поэтах Тютчева и Фета. Но за ними никто ведь не пошел. Личностей не было, была однородная масса, потому что каждая личность духовно скоплялась уже на школьной скамье. Формализм сознания – лучшее нивелирующее средство в мире. Вот сейчас это вот процветает. Формализм, то есть усреднение сознания. Все. Это было тогда, давно. И сейчас – тот же самый инструмент – усреднение сознания, формализм в обучении. Неспособность мыслить или рассуждать о чем-то возвышенном – все это ограничивается. Понимаете? За все время господства у нас общественности яркие фигуры – можно было встретить у нас только среди революционеров. Это действительно яркие фигуры. Не духа революционеров, а революционеров. И это потому, что активное революционерство было у нас подвижничеством, то есть требовало от человека огромной домашней работы сознания над личностью в виде внутреннего отречения от дорогих связей, от надежд на личное счастье, от самой жизни. Неудивительно, что человек, одержавший внутри себя такую великую победу, был внешне ярок и силен. А масса интеллигенции была безлична, со всеми свойствами стада, тупой косностью своего радикализма и фантастической нетерпимостью. Вот революционеры, вот среди них личности появились. Вот они и вершили революцию, инструменты. Понимаете? Вот что дала интеллигенция наша. Могла ли эта интеллигенция оставаться близкой народу? Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит ничего не сказать. Может быть, он не понимает нас потому, что мы образованнее его. Может быть, ненавидит за то, что мы не работаем физически и живем в роскоши. Нет. Он, главное, не видит нас, людей. Мы для него человекоподобное чудище, люди без Бога в душе. И он прав. Ходил же интеллигенция в народ, пыталась его просветить. Он видит безбожника, народ, как врага своего. И все эти хождения в народ с копеечными книжечками для просвещения народа. Люди-то без Бога ходили. Понятно? И народ отвергал эту интеллигенцию. И радовался, когда ее смели напрочь. Ему терпеть, все равно терпеть, что при одной власти, что при другой. Понятно? Мы для него человекоподобные чудовища, люди без Бога в душе, и он прав. И оттого народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас. Мы даже не догадывались об этом. Мы были твердо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности. Что народная душа качественно другая. Это нам и на ум не приходило. У народа душа с Богом была, а у них нет. То есть это не по образованности это разница, а по духу. Совершенно чуждые духовно люди были. Вот этот верхний слой интеллигенции, я не говорю же об правящей элите. То есть верхи и элита были низам чужды. И революцию народ принял нормально. Большинство народа. Французские ж булочки не ел народ, шампанское с ананасами не пил. А? Нет. Что народная душа качественно другая, это нам и на ум не приходило. Мы вообще забывали думать о строе души. По молчаливому соглашению под душой понималось просто рационалистическое сознание, которым одним мы жили. И мы так основательно забыли об этом, что и народную психику представляли себе в виде голого сознания, только несведущего и малоразвитого. Это была неизбежная и страшная ошибка. Самые бездушные, мы не могли понять, что душа народа вовсе не чистая доска, на которой можно без труда чертить письмена высшей образованности. Замечательно сказано интеллигентом, который наблюдал и народ, и себе подобных. Они выбивались из сил, чтобы просветить народ. Они засыпали его миллионами экземпляров популярных научных книжек. Учреждали для него библиотеки и читальни. Издавали для него дешевые журналы. И все без толку, потому что она не заботилась о том, чтобы приноровить весь этот материал к его уже готовым понятиям, духовным понятиям. То есть духовное просвещение нужно было добавить к тому, что они имели, а не переначивать его на свой рационалистический лад. Рачинский и Глеб Успенский согласно удостоверяют, что народ ищет знания исключительно практического, именно двух родов – низшего технического, включая грамоту, и высшего духовного, метафизического, уясняющего смысл жизни. Вот что ищет народ. Практического, технического, грамотного и понятия о смысле собственного существования. Все, что нужно народу. А он такой дремучий, ему бы книжечек получше о философии, там, о боговедении вот таком примитивном. Да нет, у народа-то все там внутри в порядке. Ему нужна практическая реализация в жизни и технического опыта, допустим, и духовного опыта. Вот его надо реализоваться. Вот нужно как практически себя в духе-то реализовать. Церковь ему этого не давала, интеллигенция не может дать. Вот народ и с упоением решительно строил социализм, царство Божие на земле. Вот советская власть дала ему вот это вот устроение жизни, заняться именно этим. и технически образовалось, и практически, и духовные устремления. Строим светлое будущее на земле, а не на небе. Понятно? Вот он прорыв-то где был, мощный. Неудивительно, что все труды интеллигенции пропали даром. Мы для народа не грабители, как свой брат деревенский кулак. Мы для него даже не просто чужие, как турок или француз. Он видит наше человеческое, именно русское обличие, но не чувствует нашей человеческой души. И потому он питает к нам, вероятно, бессознательный мистический ужас, но более глубокий, что мы-то не свои ему. Вот какой разрыв был между интеллигенцией, правящей элитой и народом. 95% народа, а остальное вот то, вот о чем мы говорим. Очень не хотели, чтобы после революции их не трогали, по головке гладили. Они чужие, психогенетически чужие. Это все закономерно. Тех, кто тайн нет, все правильно. Сонмище больных, изолированные в родной стране. Вот что такое русская интеллигенция. Наша интеллигенция на 9/10 поражена неврастенией. Между нами почти нет здоровых людей. Все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью. Все, да, все не то озлоблены, не то огорчены. Мы заражаем друг друга желчностью и сумели до такой степени насытить, кажется, самую атмосферу нашим неврастеническим отношением к жизни, что самый свежий человек, например, те из нас, кто долго жил за границей, на первых порах задыхается, попав в нашу среду. Налицо надлом русской психогенетики вот у этих людей. Она надломилась. Интеллигенция. Чуждая Богу. Это надлом психогенетики. Она чужда. И вот сейчас она поднимается в других воплощениях. Понимаете? А? Вот они потеряли то, что имели. Они говорят, все несправедливо, все не так. Вот было все в порядке. Где в порядке-то? Люди из интеллигенции это признают. Из их среды об этом говорят. В то время наблюдая это не сейчас издалека. Понимаете? Все эти стенания, все порушили, все нарушили. Так все было замечательно. Такая чудная интеллигенция. Дерьмо, как говорил Владимир Ильич Ленин. Все. Он одним словом все определил. Не надо вот этих долгих этих цитат. И, наконец, внимание. От Демокрита до Ньютона изменялись представления физиков о тяготении, медленно восходя от самых наивных до более и более соответствующих действительности, пока Ньютону не удалось вывести из фактов непреложный закон, по которому все тела притягиваются взаимно, силою прямо пропорционально их массам и обратно пропорционально квадратам расстояния. Обретет ли когда-нибудь человечество формулу, столь же непреложную и математически точную, в которой был бы выражен закон духовной жизни и прогресса? Вам напоминает это что-то, что мы сегодня имеем? Путь сознательной духовной эволюции. Вот он об этом говорит. Будет ли это когда-нибудь? Не средневековая древность, а вот действительно соответствующая сегодняшнему времени – и знания о духовной реализации, путь духовной реализации, этапы ее и вообще все то, что мы сегодня имеем. Никаких препятствий для индивидуальной духовной реализации сегодня нет. Это в 1910 году было сказано. Этого мы не можем знать, в 1910 году он говорил, но нет сомнений, что каждый шаг истории приближает нас к разумению истины о человеке. Ну, приблизились мы к разумению истины о человеке. А? Истина о самом большом незнании современности. Сегодня такая формула существует, это путь сознательной духовной революции. Формула эта существует, новая формула духовной работы, соответствующая современным условиям, в которых мы живем, современным сознанием, современным уровню просвещенности людей. Интеллигенция, как наиболее просвещенный слой русского общества, была просто обязана перед Богом приносить духовные плоды. Но, увы, этого не случилось. Интеллигенция, пространно возглагольствуя обо всем на свете, томилась в собственном соку. Русский философ Франк назвал российского интеллигента воинствующим монахом нигилистической религии земного благополучия. И в заключение рассуждения о русской интеллигенции не могу не привести слова великого русского композитора Георгия Васильевича Свиридова. Верхушка русского дореволюционного общества, дворянство, придворные круги, военная верхушка прогнила насквозь. Русская интеллигенция была в большинстве своем настроена против этой, державшей уже ослабевшую власть, беззаботной верхушки, но в свою очередь сама была подвержена нравственному гниению и не имела позитивной программы. Всем хотелось перемен, да не знали каких, и думали, что все они к лучшему. Вот первая революция, ну, революция какая была первая-то, да, когда свергли царя. Ну, какая революция? Как она называлась? Это еще не социалистическая революция, какая? Демократическая, как хотите, буржуазно-демократическая. Вот все хотели перемен. Вот. Эта революция состоялась. Вот вам перемена каких-то, вот, и не знали. Лишь бы перемены. Вот эта перемена-то и привела к тому, что пришел Ленин, подобрал валявшуюся власть и сделал все так, как божественное провидение ему диктовало. Ясно? Вот вам русская интеллигенция. Вы к ней не принадлежите? Нет? Ну, слава Богу.